Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Дмитрий Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ на студии. Дмитрий Алексеевич, я вас еще раз приветствую.
Взаимно.
Продолжаем беседовать о начале, о времени, рубеж 17-18 века, реформы Петра, вызванные и военными временами, и другими общественно-социальными моментами, которые тоже в жизни страны безусловно назрели. Дмитрий Алексеевич, вы в первой части программы очень любопытный тезис произнесли. Ну, рассказывая о том, как создавались заводы, как к ним прикрепляли крестьян, у вас прозвучало, что крестьян никто никак освобождать не мог и не планировал. И, в принципе, я вот тоже повспоминал, так ведь в Голландии, в Англии первые буржуазные революции проходили, а не рановато ли вообще для освобождения крепостных? И вот как раз такой вопрос. А мог ли гипотетически Петр вот этот момент, который произошел более чем полтора века спустя, начать уже тогда, уже в начале 1700-х? То есть, ну как освобождение крестьян от крепостного права?
Ну, гипотетически, наверное, можно себе это представить, но явно не в условиях войны, когда Петр мобилизовывал всю имеющуюся его инфраструктуру, в том числе социальную, для ведения боевых действий. А что тут можно сказать? Понимаете, освобождение крестьян – это процесс... Ну, представьте себе людей, которые не знали, как жить по-другому. Скажем, голландские там эти сам буржуа, которые совершали революцию, они уже примерно представляли, как они хотят жить. Вот наши крепостные крестьяне этого не знали. Поэтому вот просто так дать им свободу, и, понимаете, даже в 1861 году, когда это произошло, и когда царь издал свой замечательный манифест 19 февраля, крестьяне считали, что их обманули.
Да, бросили на произвол.
И бросили на произвол обратно, судьбы. Да. Что можно говорить про начало 18 века, когда, так сказать, уровень во всех отношениях этих людей был совершенно другим. А что касается социальной политики Петра, то она, конечно, была направлена на то, чтобы мобилизовать то общество в том виде, в котором оно существовало, на все для фронта, все для победы. И главным в этом было, конечно, мобилизовать дворян. Потому что за время существования нашей вот этой вот поместной системы, ведь все время, которое было создано еще Иваном Грозным, который давал землю за службу, понимаете? То есть земля представляла собой как бы натуральную оплату государственной и военной службы. И всеми правдами и неправдами наши дворяне пытались перевести это условное земельное владение в положение своей личной собственности, вотчины, как бы, понимаете? И в конце 17 века количество перешло в качество. И никакого желания у наших дворян в какой-либо форме служить просто не наблюдалось. Поэтому, когда Петр своими, так сказать, начинаниями он потребовал, чтобы все дворяне служили в армии, в общем, поначалу процесс шел довольно сложно, и ему пришлось принять даже специальный закон, указ о едином наследии, по которому наследовать имение своего отца мог только старший сын.
Старший, да.
Остальные, а все остальные, да, должны были служить. Угу. Причем, более того, Петр предполагал, что они должны были не просто служить, они должны были еще получить образование. За это, кстати, Петра ругали славянофилы, которые считали, что таким образом Петр создал, то есть вместо того, чтобы всем давать образование, он давал образование только одной привилегированной части общества. И таким образом он создал у нас в стране два народа. Одних этих дворян, которые по-французски разговаривают друг с другом, и вообще, и простых крестьян, и других, так сказать, которые... Просто...
А Обломовых, получается, тоже помещиков, вот, которые не обязаны образовываться, я же правильно вас понимаю?
Нет.
Ну, грубо говоря.
Нет. Ну, получается, что создается как бы два социума. То есть
нет,
эти...
Это да. Я думал, что вы именно про прослойки дворянские говорите. Те, кто получают имение, и зачем им дальше что-то делать.
Да,
и те, которые должны образовываться.
Это меньшее из зол. Mm-hmm. Причем, опять же, для того, чтобы стимулировать этих, как его, дворян чем-то заниматься... Петр еще пытался ввести довольно любопытный закон. Ему, правда, не удалось это сделать. Он запрещал, он одним из своих указов запретил дворянам жениться до получения образования. Этот перл нашей бюрократической машины тогда не сработал, потому что просто административных не было возможностей. Но направление, так сказать, мысли царя, оно было понятно. Мало-помалу, значит, хоть какая-то часть населения стала втягиваться в образовательный процесс. Я добавлю к этому, что с 1698 года в Европу уехала первая партия, значит,
учиться
наших студентов. Большая часть из них потом вернулась. Правда, надо сказать, что из этих людей только малая часть реально, так сказать, получила образование. И яркий пример – сам же этот самый сын царя Алексей Петрович,
Алексей, да.
которого отправили учиться, по-моему, к какому-то корабельному делу. Когда он вернулся, Петр решил экзаменовать собственного сына. Так тогда из страха перед отцом Алексей, значит, попытался себе прострелить руку, якобы, значит, чтобы не показывать, что он чертить не умеет. Понимаете? На Петра это тогда произвело просто шокирующее впечатление.
Петр Алексеевич, давайте про характер Петра тоже побеседуем. Есть вопрос от слушателя. Добрый день. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
У меня вот не только по внутренней политике Петра, но и по внешней. Приходилось ли авторитарному Петру и с прагматичной его напористостью жертвовать по взаимообратному процессу ради политических каких-то выгод, экономическими и наоборот? А второй вопрос. Не секрет, что для Англии Россия при Иване Грозном стала не просто занозой, а тараном. Были ли покушения в отношении Петра после эпохи Софии?
Спасибо большое. Комплексно прям тоже.
Значит, вот открытых каких-то заговоров, кроме, собственно, заговора, который учинил царевич Алексей Петрович, там, куда входил Кикин, еще там ряд этих, обиженных Петром, я что-то не припомню. То есть таких заговоров, которые дошли непосредственно до стадии его исполнения. То, что Петру печеловались там какие-то духовные иерархии по поводу того, что надо бы вести себя по-другому, поприличнее, так сказать, и вести себя как русский царь, а не как заморский принц, значит, такое было, но эти иерархи тут же рассылались в дальние пустыни, понимаете? Это было одной из причин того, что Петр, значит, как бы заменил традиционную сложившуюся форму управления церковью на, по сути дела, светскую коллегию, то есть духовную коллегию, Священный Синод Православной Церкви. Вот. Что касается того, приходилось ли Петру жертвовать некими, так сказать, политическими или экономическими этими... Конечно, приходилось. Ну, по-всякому приходилось. Я же не буду говорить, что Петр попадал в разные передряги, но, например, прусский поход, когда, по сути дела, по-моему, посол Измайлов выкупил царя за 300 тысяч рублей. И злые языки говорят, что на оплату этого всего, помимо всего прочего, еще пошли драгоценности, которые он надарил Екатерине Первой, которая у него была в обозе еще в статусе невенчанной жены. И именно из-за этого, говорят, Петр женился. Значит, он после этого поверил, что Екатерина как бы действительно будет с ним до конца. А что касается характера Петра, он был взрывной. Я уж не знаю, что там больше медицины или характера, потому что он пережил много чего, начиная со стрелецкого бунта, когда он стоял перед разъяренными стрельцами вместе с братом Иваном.
Когда из окон на пике на те самые сбрасывали родных ему и близких людей.
Совершенно верно. Угу. И от этого, говорят, идет его страшный тик. Вот. Ведь ни один актер не может, как бы, по крайней мере, в докомпьютерную эпоху сыграть царя. Говорят, что в моменты его крайнего возбуждения, от плохих новостей и тому подобное, у него одна часть лица переставала слушаться другой части. И когда одна часть лица улыбалась, другая искривлялась там какими-то... И он впадал, так сказать, в такой, как бы это, гнев и ярость, что мог послать любого человека на смерть, и все боялись к нему подходить. Единственный человек, который его, как бы, мог совладать с этим его состоянием, была вот эта Екатерина, которая брала его голову, клала себе на грудь, гладила ее, и он чудесным образом засыпал. И вот в такой форме она сидела часа по два. Потом царь просыпался в более-менее нормальном расположении, понимаете, и все уходило. А вообще, надо иметь в виду, что вот это вот его, так сказать, постоянная кочевая жизнь, военные операции, участие там в действиях на море, ну, не способ... и вообще напряги, связанные с нашей страной. Страна большая, проблем много. Дураков тоже. Значит, она не способствовала, так сказать, его здоровью. Поэтому, на самом деле, он там, начиная с 30 лет, возил с собой постоянно цидулки какие-то, значит, там, от почечуя. Там есть куча, так сказать, этих самых свидетельств того, что он болел разными болезнями. Поэтому вот наш образ такого Петра-здоровяка, который вот побеждает все вместе со своей империей, он не совсем соответствует действительности. Петр, конечно, был человеком. И у него были и свои слабости, включая спиртное. Это мы прекрасно знаем. Там его эти замечательные, этот, как он называется, всешутейший, всепьянейший собор, когда они запирались на 2 недели,
да.
И многие там сходили с ума от белой горячки. Вот. А с другой стороны, ну, он болел тоже. Это все, конечно, так сказать, на темпы его реформы, действия оказывало какое-то, так сказать, тоже какие-то, значит, какое-то влияние.
Дмитрий Алексеевич, вот, может быть, не совсем про реформы, которые вот записаны, про которые можно говорить предметно, но тем не менее, а вот менталитет-то человека Петру удалось хотя бы чуть-чуть поменять, сдвинуть? И имеется в виду не в смысле в хорошую, в плохую сторону, а просто изменить, что вот из более отсталого государства России становилось более передовым. Что действительно какие-то новые реалии приходили, причем конечно. В самых разных областях. Вот
конечно, конечно. Ну, мы же с вами видим, вот там появившиеся мобильные телефоны изменили нашу жизнь. Вот как бы мы... Ну, все то же самое было и тогда. Появившиеся новые, так сказать, технологии, новые производства привели к появлению новых продуктов, товаров, которые уже сами все изменяли жизнь. Ну, смешные вещи, значит, например, количество иностранцев, которое приезжало в Россию, оно требовало открытия, например, там, кофеен, допустим.
Прям тоже реалии какие, а?
Ну, понимаете, табак. Значит, который раньше вообще церковь на нюх не переносила, и вообще говоря, в 17 веке кого находили с понюшкой табака, значит, это водили по Москве с привязанной этой флягой или там, как это, кисетом, и лупили сзади этими там ивовыми прутьями, понимаете? А тут табак в свободной продаже по указу царя. Меняет эта жизнь? Меняет. Когда стали появляться порты, ну, флот стал развиваться, появилась новая инфраструктура, появились корабли, значит, которые там привозили новые товары, привозили новости. Петр же ввел такую специальную, значит, вид кораблей, как пакетботы, почтовые корабли, чтобы из Германии быстрее новости доходили, понимаете? Газеты с 1702 года. Мы с вами все-таки сейчас сидим в средстве массовой информации. Значит, вот можно сказать, что с 1702 года были сделаны первые попытки организации в России вот системы массовой информации с созданием первой более-менее настоящей газеты «Ведомости».
320-летие СМИ, прям юбилей.
Круглый, можно да, можно да. Сказать, да. Понимаете? Почему мы не отмечаем? Я как бы удивлен. Поэтому, ну, я уж не буду говорить о том, что все-таки появилась все-таки какая-то инфраструктура, которая плодила грамотных людей. И сначала это мало было, этих учреждений, и в основном они носили военный характер. Тоже интересная вещь, что первая интеллигенция русская, в европейском понимании этого слова, она носила погоны. Понимаете, да, вот эти да. Все, которые в этой башне Сухаревой организации Петр основал, навигацкая школа, математическая школа, медицинская школа, инженерная школа, это все, они все работали на войну. Было единственное учреждение, которое работало, так сказать, на гражданское, это знаете что? Славяно-греко-латинская академия в Москве, вот на Никольской улице, которая находилась, она всегда работала на мир. И, кстати говоря, в петровское время, кроме иерархов, она готовила людей, ну, для светской власти, грубо говоря. Вот. Ну, а уж, так сказать, эти общественные мероприятия, парады, мундиры, ордена, балы, ассамблеи. Очень смешно сейчас читать, конечно, петровские эти указы. Он же был человеком такого немецкого склада. Если нужно организовать ассамблею, то нужно прописать, как себя вести на этой ассамблее.
Да.
И когда ты сейчас читаешь вот эти вот замечательные строки, написанные царем в указе об ассамблее, о достоинстве гостевого ассамблеи быть имеющим, о том, чтобы там не ковырять носу, не тыкать вилкой, значит, соседа там, значит, во время пира, ты понимаешь, насколько мы ушли... Спасибо царю, что, значит, мы за уже в другой реальности. Угу. Он сделал из нас людей, понимаете? А там по этому тексту, сейчас просто у меня под рукой нету, это просто считается как анекдот форменный сейчас. И трудно поверить, что люди были такие, и это никакие люди, это победители. Они уже победили в войне, понимаете? Но при этом тыкают соседу вилкой в этом самом.
Но это же юмор. Я же правильно понимаю? Не злые каких-то
они
намерений.
Они умели хорошо воевать, кали, руби, их научили, но они не умели танцевать. Они не умели есть нормально с двумя приборами.
Ножом, да. Понимаете? Я думал, что вы к тому ведете, что это общепринятая манера поведения для поддержания, как это сказать,
статуса беседы.
Это из-за этого.
Ну, я уж не буду говорить о том, что, например, в обиход вошли женщины, ведь до Петровское время это чисто мужское время. Вообще их. Эти женщины были где-то на задних дворах. А тут они появились при дворе фрейлины. При жены дочерей надо было брать с собой на ассамблеи, показывать. Их надо было как-то наряжать. Их надо было как-то одевать.
Это мода, это целая
чтобы
индустрия,
не
да.
грязь лицом, так сказать, не пасть. Тоже очень смешные вещи, если почитать воспоминания, как одевались первые, значит, там, наши дамы. Понимаете? Вот европейский прикид, привезли какие-нибудь там, значит, эти самые наряды из-за границы, но при этом, как сейчас говорят, весь макияж, там, морковь на этом самом, на щеках, она вся старорусская, понимаете? И вот это вот все в одном флаконе уживалось во время ассамблеи.
В этом-то смысле, да ничего же не поменялось. Так же сейчас пытаются посмотреть модные журналы, модные инстаграмы. Понятно. Метка запрещена в России. Но или другие соцсети, и пытаться это перенести и сделать своими силами. Подешевле. Дмитрий Алексеевич, разрешите такой момент уточнить? Все-таки, ну вот мне человеческое всегда интересно. Какой, на ваш взгляд, реформе люди сопротивлялись больше всего? Менталитет сопротивлялся больше всего? Потому что вот вы сказали, что люди менялись, да, но при этом тоже чуть раньше позвучало, что ну и дворяне тоже как не хотели расставаться, как это сказать, с людьми, со своими деньгами, так и не хотели.
Ну,
было
все...
что-то, вот, чему не хотели, вот прям не принимали?
Ну, мы все трудно, так
новое
сказать,
принимаем,
с переменами сживаемся. Какой больше всего из реформ Петра?
Ну, или вот так, по ощущениям, потому что действительно они затронули очень многое, причем, как вот опять же вы рассказали, от необходимых вещей, военное время, до повседневных, которые хочешь, не хочешь, а это так или иначе ты каждый день вкатываешься.
По идее, на самом деле сильно сопротивлялись налоговым вот этим всем вещам. Я имею в виду даже не сам вот этот вот замечательный налог подушная подать. В 1718-22 году была проведена первая перепись населения, ревизские сказки были созданы, и там выяснилось, что в стране в это время жило 5,5 миллионов мужских душ. И вот эти души обложили налогом. Там, по-моему, 75 копеек с владельческих крестьян и рубль 20 с крестьян государственных. Но гораздо более тягло было серьезным не финансовое, хотя эти деньги тоже надо было где-то взять, понимаете? Значит, их...
Конечно,
да-да-да. Это не продразверстка и продналог, который надо было отдавать натурой. Это надо было продать и взять эти деньги. Более, так сказать, тяжелым для людей, откуда довольно много людей бежало, это вот натуральные повинности. Строительство мостов. На Санкт-Петербург строительство каждый год требовалось 40 тысяч человек. Понимаете?
Больше, чем армия.
Больше, чем армия. Люди бежали. оттуда. Я уж не буду говорить про, так сказать, ужасающее положение некоторых категорий населения, например, старообрядцы, отношение к которым у Петра было двоякое. С одной стороны, если они приносили пользу, он им давал какие-то преференции там при строительстве того или иного завода. Но с другой стороны, именно с Петра пошло двойное налогообложение этих старообрядцев, и их в первую очередь, если их находили, вот у нас в фильмах любят показывать о том, как петровские солдаты спасают каких-нибудь вот этих вот которые сжигали сами себя. Были уже такие изуверы к этому моменту. Но никто не рассказывает их дальнейшую судьбу. А дальнейшая их судьба в кандалах идти на строительство того и той или иной крепости Санкт-Петербурга и тому подобное. И там, так сказать, они сгнивали. По официальным данным, на строительство Санкт-Петербурга погибло или умерло от болезней, там, истощения, я не знаю, 300 тысяч человек. Понимаете? Это только по официальным сведениям. Сколько там реально погибло? Но стоит Санкт-Петербург. Понимаете? Вот. Как к этому относиться?
Ну, есть прям отдельные мнения о том, что цифры существенно завышены.
Да, конечно, есть. Ну, понимаете, реальная статистика в нашей стране появилась только в 19 веке, которой можно доверять. А все остальное – это в той или иной степени реконструкции. Как бы.
Вот у меня тоже еще один вопрос, больше человеческого толка, человеческого характера. Вы упомянули про вот эти традиции, и точнее так, и вы упомянули про эту традицию закрываться там на несколько дней, несколько недель и, так сказать, возлиянию предаваться. А в целом вот эта повседневная светская, что ли, жизнь, насколько изменилась и изменила человека? Потому что до того, ну вот опять же, если вкратце там посмотреть, почитать, что посиделки, застолья, какие-то пирушки. А дальше пошли и бары, и танцы, и приемы. То есть вот эта светская жизнь, что ли, она появилась? Это,
да,
это ж так?
Да, публичная светская жизнь. Вообще говоря, Петр же организовал двор на европейский манер. А как только он организовал двор, выяснилось, что нету достаточного количества этих сотрудников двора, и ему пришлось расширить.
Что же индустрия новая?
Да это индустрия, да. Это просто он, по сути дела, создал еще одну форму службы. То есть, если раньше табель о рангах, который Петр I создал, имел только два вида службы, гражданская и военная, то позже появилась еще в последней жизни царя еще и придворная служба, как отдельный вид службы, понимаете, который требовал образованных людей, умеющих танцевать, там, подавать что-то, то есть этикетом там каким-то
вот,
заниматься.
Вот, вот, да-да-да.
Вот, значит, конечно, простых людей это касалось в меньшей степени, чем знать, но тоже касалось, понимаете, разного рода военные триумфы, парады, сопровождавшиеся народными гуляниями, которые, так сказать, приводили к тому, что казна, так сказать, выставлялась, ну, там, жарили быков, там, как бы, народ гулял, как бы, понимаете, это такая традиция вот народных гуляний, которая в какой-то степени до сих пор сохраняется, потому что мы ждем, когда нам скажут, что вот с такого, по такое-то время вечером народные гуляния. То есть не то, что люди сами выходят на улицу, а
все по расписанию.
По расписанию, да. Понимаете?
Гулятельный час.
Да, 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 да. Вот, вот примерно так. Вот. Значит, конечно, ну, я уж не буду говорить, что повседневная одежда тоже изменилась. Какие-то крестьяне продолжали ходить в своих рубищах, но горожане вынуждены были соответствовать. Регламент Петр ввел мундиры. Мундиры строили, так сказать. Они, так сказать, заставляли людей по-другому держаться. По-другому относиться к своей внешности.
Это все тоже прописывалось четкими правилами?
Абсолютно. Угу. Все, все в инструкциях.
Дмитрий Алексеевич, а вот тоже в завершении, уж совсем две минутки остается, тоже миф или не миф, анекдот, не анекдот, который мне лично всегда был очень интересен, о том, что Петр сам ходил в какие-то питейные заведения общаться с народом, слушать от них разное, и при этом никакими санкциями ответными не отвечать. При этом, что он еще и своих приближенных тоже к этому поощрял. Вот это все действительно, или это больше история роскозни? То есть вроде как бы сближает руководство страны. Вот эти сословия, времена, когда это сложно представить. исправить?
Я могу сказать, что был такой у нас историк Бантыш Каменский, который как бы был специалистом по Петру и выискивал вот эти вот все истории. Вот у него несколько томов вот только вот этих вот историй. Реальные они или нет, сейчас никто не докажет. Может, это фольклор. Но то, что Петр был, конечно, в своих, так сказать, действиях демократичен, это факт. Он же замечательный указ издал, чтобы при царе шапку долой не снимать, озимь не кидаться, а больше бы, как-то было сказано у него, больше бы уважения и лучше бы служба государю. Для него это было бы гораздо, так сказать, приятнее, чем вот эти вот внешние чинопочитания. Понимаете? Некоторые историки считают, что с этого момента вообще ведутся начало достоинства гражданского людей. Да, ведь именно после Петра началось хоть какое-то упоминание хотя бы у дворян этого отчества. Понимаете?
А то-то, да, Ивашка, Сашка, еще
а
вот такими
Ивашка,
именами.
А так Ивашка, Сашка,
да.
Петрушка.
Угу. Дмитрий Алексеевич, я прекрасно понимаю, что даже одной и любой выбранной реформе Петра можно уделять и нужно уделять существенно больше времени. У нас, к сожалению, нет.
Мы по верхам вынуждены, да. Поскольку мы поставили задачу немного пошире. Это
да, и есть абсолютная убежденность, что и еще 350 лет минимум петровские реформы будут обсуждать, будут разбирать, и какие-то новые идеи тоже будут появляться. Вам, Дмитрий Алексеевич, спасибо огромное
за такой
подробный рассказ. Дмитрий Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ, в эфире «Радио Спутник». Еще раз благодарю.
До свидания.
В эфире «Радио Спутник».